очень сильно стараюсь не произвести впечатление долбанутого.
Так почему я подхожу к самым красивым, а не к средним?
Сейчас тебе вот Катя все расскажет.
Не очень хочу брать ту, которая рожать скоро будет.
Ничего там нету, там два лимона лежат.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», который делает команда Лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки. Подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы, потому что у нас есть «Кто бы говорил бот» в Телеграме. А еще в описании этого выпуска можете найти анкету и, наконец-таки, пройти ее. Так мы узнаем получше ваши интересы и улучшим наши подкасты. Сегодня мы поговорим о стоп-словах на собеседовании, искусстве и лукизме. И со мной сегодня об этом говорить будут Павел Федоров. Паш, привет.
Приветик.
И Даша Костючкова. Даш, привет.
Привет, привет.
Ну, начну с первой новости сразу. На форуме Reddit появился новый тренд. В нем пользователи рассказывают, какие детали на собеседовании от работодателей можно считать красным сигналом. То есть, в каких случаях можно сразу уходить. Среди них такие фразы. Делюсь с вами. Можете не читать. Это типовой договор. Просто подпишите здесь и здесь. Это непростая работа, но оплата соответствующая. Мы не сотрудники. Мы одна большая семья. Вот вообще последняя фраза у меня вызывает комизм, но мне почему-то кажется, что она не настолько отталкивающая. Особенно для Дани Милохина. Шутка зашла, вы видели? Вы видели? Вперед к успеху! Поехали! И пусть кто-то скажет, что я не умею шутить.
Я тебя расстрою, но меня очень легко рассмешить.
Ну и прекрасно, значит, ты суперский собеседник для меня. Почаще
так,
будем записывать с тобой.
А почему ты смеялась на второй фразе? Она вызвала у тебя такую улыбку, как будто бы ты это где-то проходила в жизни.
Вот, хороший вопрос. У меня, в принципе, было мало собеседований. Самое знаковое и ключевое было, это когда меня практически приняли на шоу «Вечерний Ургант».
Но?
На роль Мити Хрусталёва или что?
Но я проснулась и дальше продолжила работать, жить, существовать. По поводу второй фразы. По поводу... Я сегодня каламбурю. Заряжаю вас каламбуром. По поводу второй фразы, Даш, ты правильно заметила, она меня рассмешила, потому что у меня была ситуация, не назову это собеседованием, но связанная с оплатой труда. В студенчестве я подрабатывала, сейчас будет шок, на фабрике в ночную смену. Я приезжала в 11 часов вечера и уезжала в 7 часов утра. И эта работа была связана с тем, что я разгружала палеты. Ну, понимаете, палета — это такой поддон деревянный, на который загружают груз на фабрике. Ты его тащишь, он весит неимоверную кучу килограмм. Ты его тащишь, привозишь на точку, там разбираешь и делаешь какую-то физическую там работу, отрывать вот эти пунктирные линии с упаковок, там чая или чего-то. И, не знаю, мне в тот момент очень хотелось подработать, каких-то других работ не подворачивалось. И на моменте, когда проходило собеседование, хотя там принимали абсолютно любых людей, я спросила, какая примерная оплата труда? Вот за 11 до 7 сколько я могу получить за день? И мне сказали что-то вроде, ну, слушайте, конкретная зарплата зависит только от вас.
И
я проработала 8 часов, еле сгибала спину на следующий день. Самый комический момент в этой всей ситуации, что рядом со мной разгружала такой же палет взрослая женщина. И я решила поинтересоваться у нее в конце рабочего дня, сколько примерно, как вы думаете, я могла бы получить за вот ну, такую работу. И она сначала очень долго хихикала, а потом сказала, ну, максимум 500 рублей, милочка, а мы такие, как ты, уже по 100 штук разгружаем. Суть в том, что она меня обманула, назовем это так, она решила надо мной подшутить, и, конечно, я получила там не 500 рублей, но после этой работы я просто...
600.
А 650! Вот это я понимаю успех! Нет, по-моему, я получила 1003, но это было не так обидно, если бы я получила 500. Я не знаю, зачем она пошутила надо мной, но в следующий день я не поехала. Поэтому с оплатой труда у меня теперь плохие воспоминания с этими фразами по поводу того,
что... А ты когда-нибудь задумалась, что все разгружают палеты, но кто их загружает?
Я видела этого человека.
Я загружал палеты квасом в свое время, но не буду сейчас об этом. Слушайте, про историю, типа, мы одна семья. Вообще очень странная история, потому что, ну, эта фраза, я не могу сказать, что это какой-то красный сигнал, но она очень супер разбитая. Вот, типа, когда тебе человек говорит, что мы тут все одна семья, это значит, что у него есть дежурный набор фраз, которыми он отделывается. Если у меня такое что-то спрашивают на собеседованиях, ну, я обычно собеседую сейчас, и я обычно говорю, что, типа, ребят, мы секта, мы не семья. Вот с этим как-то легче жить, люди понимают, что я шучу или нет, и как-то им проще жить, честно говоря.
Даш, были ли у тебя какие-то стоп-слова на собеседовании, от которых ты понимала, что нужно уходить? Например, кричала «красный» и закрывались двери лифта.
Все поняли, да, про какой фильм идет речь?
Да, потому что мы смотрели и не такие фильмы.
А это еще и фильм какой-то, да?
Вот, вечер открытий.
Это книга, в первую очередь.
Смотри, у меня была интересная история на собеседовании. Я принимала на работу нового сотрудника к себе в отдел. Это было давно на одной из предыдущих работ. Все хорошо. Это человек по рекомендации, скажем так. То есть за него надежные люди сказали, что он ответственный, он хороший, он сообразительный, он не совсем близок к профессии, но очень талантливый человек, поэтому, ну, попробуй. Все идет хорошо, собеседование проходит нормально. И тут заходит мой шеф. И ему захотелось поиграть. И, в общем, он решил проверить стрессоустойчивость этого человека. Это был такой испанский стыд, ребята. Это был кошмар. Я думала, что я буду вылетать с того собеседования, потому что мне было максимально неловко, потому что я понимаю, что человек нам подходит, хорошо бы его брать, потому что мне очень нужны руки, но то, что с ним делают другие люди прямо здесь и сейчас, я не знаю, как я ему потом буду после этого в глаза смотреть и что-то говорить еще.
Примеры можешь какие-то привести прям конкретные?
Он начал на него кричать. Да что ты мне рассказываешь? Да где ты тут работал? А мне сказали, что у тебя родители там такие-то. И вот этот просто переход на высокие тона, на громкую речь, очень громкую, ну, мне было не по себе. Я-то в какой-то момент поняла, что что-то тут не так. А вот человек, я не знаю, понял он или это или нет. Ну, как потом выяснилось, что он дико спокойный, абсолютно стрессоустойчив. Он просто сидел на него, смотрел и спокойно, максимально спокойно отвечал на его вопросы, потому что, кажется, он понял, что здесь происходит. Вот, но это был ужасно неловкий момент.
По поводу стрессовых интервью, Паш, у тебя были такие моменты, были случаи, когда тебя проверяли на стрессоустойчивость?
Наверное, нет. Я не то чтобы очень много по собеседованиям ходил, вот в чем вопрос. Вообще, я сейчас с другой стороны баррикад, и я как раз-таки очень сильно стараюсь не произвести впечатление долбанутого. Потому что я, допустим, вчера читал такой же тред на эту же тему в Твиттере на русском языке. Людей триггерят довольно безобидные вещи какие-то, на которые... С большой вероятностью человек, который проводит собеседование, даже не обращает внимания.
Например?
Начали упоминать какие-то переработки или что-то еще просто упоминать. Блин, если я знаю, что я нанимаю человека, и тут будут переработки, я ему честно скажу, что сейчас вот это будет, и предупрежу. Извинись заранее. Я знаю, что на собесах люди часто не досказывают какие-то вещи, чтобы человек точно пришел, а я наоборот, я стараюсь напугать его максимально сильно. То есть я сразу напугаю человека, если он не забоялся и пришел ко мне, все, он со мной останется с большей вероятностью. Я стараюсь напугать, я говорю, что мы секта, я отшучиваюсь. Я пару раз, вот я не знаю, возможно, в этом треде, я его почему еще читал, я все ждал, что кто-то скажет, чувак матернулся на собеседовании. Вот я не на кандидата, конечно, но в целом, в воздух. Я вот все ждал, что там будет про меня этот кусочек, но, к счастью, не было.
А ты материшься, да, я так понимаю?
Ну, разочек было. Я что-то очень эмоционально рассказывал про проект.
Пошел разочек, единственный, он и закончился, собственно говоря.
Я бы сказал, как сейчас, но я думаю, Даша меня достанет все равно.
Но курьезных особо случаев не было в отношении тебя.
Нет, слушай, один раз, на самом деле, я вспомнил, один раз было, это был 2007 год, я пошел собеседоваться на работу курьера, 2007 год, курьер, вы же понимаете, да? Пришел на собеседование, причем с одногруппником, мы пришли, а там еще 20 человек. Мы приходим на собеседование, это групповое собеседование, и знаете, в чем собеседование состоит? Они такие говорят, так, теперь вы все вместе с нами...
Бег в мешках, кто быстрее для курьеров это.
Итак, сейчас вам сразу тестовое задание... Сейчас вы садитесь в этот автобус.
И уезжаете.
И уезжаете в Старую Русу. Это город у нас в области, в 100 километрах от Новгорода. И там вы продаете вот эти чудесные книги. И знаете, что самое смешное? Часть людей села и поехала. Ну, то есть буквально...
Целеустремленные.
Незнакомые люди сажают в автобус и увозят в другой город.
Паш, ты просто не любишь приключения.
Да.
Понимаешь?
Паш.
Ну, я просто ссыкло, наверное. Я не знаю, как еще сказать. Ну, серьезно. То есть тебя на собеседовании сказали, ты садишься в автобус и едешь с нами? Может быть, тебе сказали, нам нужны твои, там, не знаю, одежда и мотоцикл? Я знаю, что там не было фразы про мотоцикл.
Отдай сюда свой кошелек, и при этом они еще машут
Да.
маятником, да,
гипнотическим. То есть я понимаю, что среди работодателей куча людей, которые пытаются вас обмануть, но все-таки. На самом деле, мне кажется, хочется дать совет. Я про советы, простите. Мне хочется дать совет, что если вы понимаете, что что-то идет не так, вы можете закончить собеседование. Особенно, если оно идет где-нибудь в Zoom. вы можете сказать: извините, я больше не заинтересован, отключиться.
А вы можете сделать говорить... вот так, Паш. Пш-пш-пш-пш-пш-пш. Вот так вот.
Екатерина, Екатерина, вы понимаете, что вы с камерой, и я вижу, что вы стучите сами по микрофону.
Я бы хотела поговорить еще про другие фразы, которые могут раздражать на самом деле. Меня бы очень напрягло, если бы работодатель попросил от меня быть 100% времени на связи. Такое просили у меня раньше тоже на разных работах, и это супер неприятная вещь, потому что днем, ночью, утром, вот вообще неважно, ты как бы обязан, понятно, у тебя в контракте это не прописано, но тебя этого очень ждут. Быть на телефоне, на связи и брать трубку всегда, когда тебе кто-то звонит. И вот это ужасное, как мне кажется, ограничение свободы, потому что одно дело, если я знаю, что у меня там эфир, публикация, еще что-то, ну, то есть дедлайн моего какого-то проекта, то, скорее всего, до того, как это произойдет, я и так буду на связи, мало ли что пошло не так. Но после, вот это немножечко жестоко, как мне кажется. Все люди имеют право на частную жизнь и хотят, возможно, в 8 вечера ходить по своим личным делам, заниматься в спортзале, курсами, чем угодно, но не брать телефон.
Когда тебе говорили быть на связи, ты была только на этапе собеседования или уже устроилась на работу?
Нет, это уже была работа, да.
А, работа. И ты была на связи 24 на
7? Ну, как правило, да. Но мы же все живые люди. Слушай, мы иногда ходим в душ, мы иногда едим и что-то не слышим. У нас иногда
Чего?
Работает пылесос.
Ходим в душ?
Серьезно?
Да.
Ой. Не стыдно о таком говорить вообще.
Проси у кого хочешь, мы вообще не моемся с Пашкой. Так, ну.
Нормально. Ребята, если что, я ее впервые вижу. Вот серьезно.
Да.
Я нашел этот тред в Твиттере, и тут из интересного меня зацепила штука, когда девушка пишет, что пытались агрессивно завалить, радуясь ошибкам. И я встречался с такими штуками, не на своем опыте, но мне знакомые рассказывали, что приходят на собеседование, а их пытаются прям завалить. То есть задают вопросы максимально сложные, неудобные. Вот я не понимаю такой истории, то есть я как работодатель, я не понимаю, нафига это нужно.
Но это вот как раз история про стрессовое интервью, которое Даша говорит.
Возможно. Возможно.
Провокационные, дискредитирующие вопросы, да-да.
Непонятно, на самом деле. И очень много историй в этом треде про то, что задают вопросы и не читают резюме или портфолио, или что-то сами попросили. То есть попросили сами резюме, но не посмотрели его. Вот в этом странная история. То есть я, например, когда человеку говорю: слушай, можешь рассказать о себе, пожалуйста, немножко? Я видел твое резюме, но мне нужно, чтобы ты сейчас сам своими словами рассказал, потому что, типа, я тебя беру на человека, который должен мысли ясно излагать, поэтому, типа, расскажи про себя. А еще, на самом деле, вот с этим я сталкивался, я не проводил это собеседование, и не меня собеседовали, но я на нем был. Человек прямо спрашивал: слушай, скажи, пожалуйста, а ты рожать не собираешься? А то я что-то не очень хочу брать ту, которая рожать скоро будет. Вот это капец.
Тебе говорили?
Да.
Вот так мы выяснили, что Катя вообще меня не слушает.
Я слушаю, я не поняла. Я и поэтому удивилась, кому говорили.
Я был на этом собеседовании, но...
А, ты был на этом.
Да, но это не я спрашивал и не у меня спрашивали.
А, все, поняла. Ты был.
Да, поэтому... Ну, это, кажется, вообще дикий вопрос. Ну, то есть, объективно...
Ну, у этого вопроса есть обратная сторона. Уже понятно, зачем его спрашивают.
Просто девочка пришла там на 6-м месяце, уже все было очевидно, да?
Нет.
С таким огромным животом.
Да.
С таким огромным животом ты рожать-то собираешься? Нет. Не хотелось бы мы как бы сделали что-нибудь с этим. Так, по поводу стоп-слов на работе. Мы уже достаточно перечислили новых. Я думаю, что главное правило на всех собеседованиях просто не отключать мозг. Потому что когда тебе говорят поехать в другой город на велосипеде или на чем там, на автобусе, на транспорте каком-то и продавать какие-то книги, ну, как бы не хотелось бы, чтобы мы с вами все уж совсем так сильно грезили этой работой, что решались на такие поступки. Новость номер 2. Картину Сандро Боттичелли, портрет молодого человека с медальоном, продали на аукционе Sotheby's. Я долго планировала, как это буду произносить. Sotheby's. Более чем за 92 миллиона долларов. Как будто я ее купила. Прям так вам и рассказываю. Вот она висит. Просто она невидимая. И приобрел ее... По данным журнала Wall Street Journal, русский коллекционер, который с помощью программирования как-то телепортировал эту картину, русский коллекционер приобрел такую картину. Но личность пока не раскрывается, то есть мы не знаем, кто. Поэтому, кто купил картину? Даш, кто купил? Покажи комнату.
Как мы выяснили в прошлом выпуске, да, Катя, нет у нас 2 миллионов, и ездим мы на автобусе.
Но... А кто купил?
Ну, счастливый человек купил, у которого есть дело, как минимум.
А я вот пошучу. Купил ее Ротенберг.
Да!
Одна из самых дорогих картин в мире. Какие вы знаете, в принципе, дорогущие картины, которые кто-то когда-то приобрел? Есть у вас какие-то мысли, знания на этот счет?
Знания? Я вчера смотрела список Forbes.
Ага.
Список не миллионеров, а список самых дорогих
чтобы
картин.
Выйти за них замуж и заодно наткнулась на картину.
Так, я уже понял, что у нас тут выпуск выпендрёжей, поэтому я сейчас, пока Даша будет говорить, буду сидеть читать свежий номер журнала New Yorker. Да, что там в Форбсе?
Я вот вы взяли все, сбили все мое творческое воодушевление, настроение, одухотворение.
Еще несколько существительных на ение. Даш, продолжай, прости, пожалуйста.
На первом месте картина Леонардо да Винчи. И там было, по-моему, 246.
Подожди, не 246, 450, по моим данным.
Ну, там было трехзначное число.
Подожди. Скажи, пожалуйста, а вы чувствуете разницу между 450 миллионами долларов, 246 миллионами долларов и 92 миллионами долларов? Вот вообще есть для вас разница, скажите мне, пожалуйста? Для меня просто нет.
Нет, мы без разбора так
для
называем.
Для меня это одинаково дофига.
Это понятно, но во сколько раз? Ты же можешь просчитать?
Ну, полмиллиарда – это важно. Полмиллиарда или четверть миллиарда – это важно.
Ну, да.
Ну...
Даш, Леонардо да Винчи.
А что да Винчи? Что
Леонардо
на первом
да
месте.
Да,
самая дорогая картина. Называется она «Спаситель мира».
«Спаситель мира», да, но ее как бы приписывают. Да Винчи там на 100% непонятно.
А, это вот эта вот штука, где типа палец оттянут. Вот это, я тупой, я, извините, я быдло, я знаю.
Не, палец оттянут немножко другое. Соприкосновение.
Так, окей.
Ты про это? Это немного другое. Это называется...
«Сотворение мира».
А как называется эта картина? «Сотворение мира», все, верно, да-да-да. Это «Спаситель мира», там изображен, как я понимаю, Иисус Христос. На этой картине.
Очевидно.
Но по поводу того, сколько она там стоит и кому она сейчас принадлежит, тоже пока не очень-то понятно, но вроде как приобрел ее принц какой-то. Принц Саудовской Аравии. Так, а на втором месте, Даш, что у нас по картинам?
Нет, я не пойду по списку, я тебе обозначила самую дорогую, я тебе могу просто сказать.
Нет, дорогая моя, я никуда не пойду, в автобус никакой не сяду. Да, самая дорогая картина Леонардо да Винчи. Приобрели ли бы вы картину, да, может быть, либо Сандро Боттичелли, давайте от нее отталкиваться, либо вот Леонардо да Винчи, если бы у вас было лишние полмиллиарда долларов.
А почему нет? Ты хочешь сказать, что ты бы этого не сделала?
Я имею в виду именно эти картины. Вот их так высоко оценивают. Может быть, у вас есть какие-то самые любимые, которые вы в мечтах хотели бы приобрести, например.
Да дело не в том, что именно эти картины так оценивают. Дело в том, что в этом списке самых дороженных картин там очень известные художники. Те, которые сейчас, понятное дело, уже не живут. Сделать точно такое же или нарисовать еще одну на заказ они не могут, поэтому так и ценится. Почему, в принципе, объекты искусства дорогие? Это не потому, что они настолько ценные, как слиток золота, да, например, там, ты с ним можешь что угодно сделать. А это инвестиция. Это всегда будет в цене. И это очень хрупкое, то есть этого в мире может становиться все меньше и меньше. Купишь ты это для какой-нибудь галереи, какой-нибудь шубанутый придет, обольет кислотой, до свидания. Ну, то есть это же нужно правильные условия хранения, то есть куча всяких еще вещей, которые нахлестывают. Это атрибут роскоши, это не то, что «О боже, какая красивая картина, она идеально впишется в мой интерьер», почему-то тогда интерьер должен быть у него в стиле «Спасителя мира», ну, это немножечко странно, очевидно.
В стиле дворца должен это быть интерьер.
Не интерьерная картина, это предмет роскоши и инвестиция.
Мне стало очень стыдно. После рассказа Даши я такой, блин, а я тут отшучивался, а тут все так серьезно на самом деле.
Нет, по поводу знаковых авторов. Ты просто не хотела пройтись по топам, но на третьем месте Поль Сезанн. Честно говоря, может быть, это касается моего кругозора, очень узкого, но не то чтобы всегда был на слуху у меня Поль Сезанн с картиной «Игроки в карты».
Я только что впервые о нем услышал.
Вот. Поэтому это только Леонардо да Винчи на первом месте, а потом еще Вильям
Даша, пожалуйста,
Кунинг.
Не убивай нас. А я потом тяжело вздохнула.
Раздулась от негодования, да?
Поль Сезанн. Окей,
Гоген.
Давайте.
Боже мой, вот я сейчас даже специально вам скажу. В списке самых дорогих картин, полотна, кисти Леонардо да Винчи, Поля Гогена, Эдварда Мунка, Поля Сезанна, Пикассо, Густава Климта. Вы первый раз слышите эти фамилии? Это же
всех
просто
знаю,
вот
кроме
топ.
Поля Сезанна.
Да,
понимаешь?
Да, да, то же самое.
Густав Климт, всех мы знаем. Поля Сезанна первый раз слышу. Ну ладно, давайте простим мне и Паше, это... Недоразумение. Хорошо, но часто ли вы посещаете музеи, картинные галереи? Любите ли вы созерцать искусство?
У меня эта сторона искусства не очень что-то прям берет за душу, честно говоря. То есть я больше по какой-то более современные. Ну, вы знаете, комиксы, вот, например, вот это меня прет. Когда будут музеи комиксов, вот туда я буду ходить с удовольствием.
Мне кажется, что такое есть.
А что там выставляют? Просто развернутые комиксы? Или что, фигурки?
А что выставляют в картинных галереях? Просто развернутые картины? Что это за снобизм такой?
Нет, ну это же не очень удобно их читать. То есть ты когда покупаешь журнал...
А зачем их читать?
А что? Ну, а как
просто посмотреть на эстетику.
Смотри, почитать ты можешь всегда в электронном виде. Я все читаю в электронном виде, но тем не менее у меня лежит 500 выпусков вот тут вот в коробке бумажно. Это все-таки разные вещи немножко, коллекционирование. Вот у меня вот тут вот стоят типа запечатанные, которые я никогда в жизни не смогу открыть. Это тоже предмет коллекционирования.
Угу. Как и картины, кстати. Пошли
да, да, да.
Только комиксы.
Я просто не была ни разу в музее комикса, поэтому я спрашиваю не с точки зрения наезда, а просто интереса.
Может быть, его не существует, Даш, я просто придумала.
А вот тут... Время для нативной интеграции подкаста потрачено, где в одном из первых выпусков была тема про коллекционирование, и мы с Родионом Скрябиным час примерно рассказывали людям, что не нужно коллекционировать комиксы, потому что это вас затянет и убьет когда-нибудь. Вот
убила
так вот.
Тебя, Паш?
Ну как, кошелек мой, да, немножко?
Потрепался,
я,
да?
Нет, я просто знаю, сколько я потратил на комиксы примерно, и мне очень страшно. Ну то есть как бы это, конечно, не... Не миллионы долларов, но много.
Но в случае чего, ты можешь их продать? Это же, если это предмет коллекционирования.
Есть проблема, не все.
Почему?
Ну,
ты...
вот это другое.
Ну, я выставил кучу всего на продажу, что мне не нужно, но оказалось, что это не нужно не только мне.
Хорошо, ну вот теперь мы и узнали о новом виде музеев. Выставок.
Да, но у меня, кстати, для вас есть новость, мы это обсуждали. Музей комиксов, во-первых, есть в Москве, а во-вторых, в Брюсселе, поэтому такое есть.
А есть в Брюсселе музей капусты?
Наверное,
музей,
да.
Музей костюмов, манекен пис.
Я бы не сходил в музей капусты. Ненавижу капусту.
Потому что капуста, в принципе, идентична, не то что комиксы. Есть у вас какие-то любимые художники, может быть, от которых вы тащитесь?
Гоген.
Угу. Солнцев.
Нет. Такая вот ты. Ну, так себе, так себе.
Это так тупо, что смешно.
Я ей распинаюсь тут про высокое, она мне вот просто берет и заземляет.
Барак Обама.
Да-да-да-да. Это именно из этой.
Катя.
Я просто Гордон. Прости, Даш. Гоген.
Вот и довольствуйся этим, хватит тебя.
Ну, Даш, не обижайся, мне так все ненавидят.
Вот добавишь в списочек.
Мне ненавидит, собственно, мать. Друзья.
Такие есть за что, кажется.
Моего любимого художника зовут Алекс Росс. Естественно, он рисует комиксы. Но при этом он рисует фотореалистичные такие комиксы. Он обычно обложки рисует. И они такие прям реалистично-реалистичные. То есть смотришь не как на мультяшные штуки, а, я не знаю, я найду подборочку какую-нибудь Алекса Росса, скину в чат подкаста Лайфхакера. Оп-оп-оп. Нативная интеграция. Посмотрите, прям вообще огонь. Просто обалденно. Ну, короче.
Слушай, ты говоришь, что комиксы нарисованы не в такой мультяшной манере, а в каком стиле? Поп-сюрреализм? Что-то вроде...
Слушай, я скину в чат. Это просто пример обложек. Я, на самом деле, мог еще художников назвать, но я побоялся, вдруг они не художники, а авторы. Короче, мысль-то моя в чем? Не сбивай меня!
Давай.
Мысль в чем? Любое коллекционирование стоит денег и на... низком уровне, это стоит ощутимых для низкого уровня денег, то есть на моем уровне я ощущаю там какие-то CGC-шки по 7-10 тысяч рублей дорогими, прям вот дорогими штуками, а для кого-то какая-то штука за миллионы долларов будет дорогой и предметом роскоши, а кому-то нужно купить картину Леонардо да Винчи, и я, в общем-то, могу их понять, купил бы я? Нет, не купил бы, но я бы точно пошел... и купил что-нибудь с автографом Стэна Ли, запечатанное, свеженькое, года так 64-го, например. Вот это было бы прям очень хорошо.
Короче, искусство – это все про любителя. Если мы уже затронули тему про любителя, примерно полтора года назад я была в музее современного искусства. Самое интересное, что там было, это, наверное, лестницы, потолки, стены, ну, потому что они были правда красивыми. А эта выставка – это была какая-то дичайшая дичь. Мне хватило полтора часа, чтобы оттуда сбежать, потому что ты не понимаешь абсолютно ничего, что там происходит. В общем, заходишь в белую комнату, абсолютно полностью белую, стоит где-то почти в углу белая тумба, на ней лежат два лимона, и все это накрыто просто такой колбой. Ну, окей, допустим.
А описание ты читала? Может быть, там какой-то потаенный смысл?
Ничего там нету, там два лимона лежат. Или спички скрещенные, полусожженные. Потом в другую комнату заходишь, там все обляпано краской такой художественной, да, там как будто бы кто-то рисовал, и лежит связка кроссовок посреди. И ты думаешь, это кто-то забыл, мне нужно это обходить, это не огорожено, я мне это могу перешагнуть, что мне с этим вообще сделать? Ну, это было максимально странно. Если вы не любитель, то, скажем так, второй раз я бы туда не пошла. В первый раз мне было просто интересно, как это выглядит, но это оказалось не настолько интересно по содержанию.
Когда ты сказала про белую стену, я вспомнила, что был такой случай, ну, там, в 2000-х годах, когда женщина купила задорого невидимую картину. Это было в Музее невидимых искусств, она отложила 10, там, по-моему, 10 тысяч долларов на невидимую картину. Суть в том, что это, в принципе, музей такой, что там чистые стены, но у каждой стены есть описание. И она, прочитав описание, там была, по-моему, картина то ли «Свежий воздух», то ли как-то так называлась, она прочитала описание, вдохновилась и купила ничего.
Может быть, она была просто незрячая, и на самом деле это уголовное дело, Катя.
Может быть, на самом деле она украла эту картину?
Она купила историю. Она купила... Ну, я понимаю, почему это произошло. То есть я бы за это не выложил денег, но она купила какую-то историю, попадание в СМИ, например. Ну, то есть ты же об этом знаешь. И когда это произошло, явно ее имя стало на слуху. То есть она просто прикупила немножко известности себе, по сути. Хорошая идея, слушай.
Прикупить известности?
Для стартапа открыть...
Сделаю
продавать?
Музей еще не вышедших комиксов и буду их продавать.
Сделай музей невидимых комиксов.
Ну, это будет байт, чистое повторение.
Ну да, да, согласна. Ну а что мы сейчас в наше время не повторяем? Все одно и то же. В завершении хочу сказать, идите в ногу со временем. И мой совет, посещайте музеи и выставки. Любые на ваш вкус, даже музей комиксов. Как это сделает Паша, надеюсь, в ближайшее время. Или не ближайшее.
Когда пандемия закончится.
Я хочу поговорить с вами вот о чем. Мы ведем онлайн-трансляцию на Ютубе.
Вау, серьезно?
И... Внезапно выяснилось.
Мы ведем онлайн-трансляцию на Ютубе подкаста «Кто бы говорил, кто не знает». И там часто пишут комментарии. Даша написали, что она очень красивая, а мне написали, что я похожа на Ирину Хакамаду. Не знаю, насколько это умаливает мою красоту. Я считаю, что Ирина Хакамада была красивая, но опустим. И я задумалась о такой теме, как лукизм. А лукизм — это предвзятое отношение к внешности. Я подумала, что на самом деле мы действительно очень много внимания уделяем внешности. Я понимаю, что я как человек, который... может подойти там к молодому человеку, познакомиться где-то на улице, я в первую очередь обращу внимание на физическую привлекательность. Вот я и задумалась, проблема ли это, и как нам перестать оценивать человека по внешности, и нужно ли переставать?
Как перестать? Ну, никак, да. Оценивать дальше по внешности. Ну, для чего-то же у нас есть внешность. Слушай, у нас огромное количество магазинов, где ты выбираешь разную одежду, а не инкуб-цып-цып, вот это вот все. Ты можешь постричь волосы, как ты хочешь, это же твое самовыражение. Зачем тебе самовыражаться, если этого никто не видит и никто не оценивает? Вопрос. Незачем. А это хочется сделать, и это нужно твоей личности, значит, оценивай. Ну, что в этом плохого?
Мы первым делом смотрим на красивое лицо, условно, и на... прекрасное телосложение, а не на внутренние характеристики.
Как ты узнаешь внутренние характеристики, если ты не подошел еще к этому человеку познакомиться?
Но подходим мы уже к красивому.
Ну, хорошо, подожди. Ты хочешь подходить к тем неприкасаемым из прошлого выпуска, от которых все сторонятся в метро, потому что они не мылись всю вечность.
Это уже крайняя степень.
Ну, так иди, узнай их внутренний мир, вдруг он тоже богатый.
Нет, это уже крайняя степень. Есть же... по нашим там, по собственным оценкам, есть какие-то суперкрасивые молодые люди, есть какие-то средние, есть неприкасаемые, как ты говоришь.
На вкус и цвет кролики разные. Тебе понравится
одно? Так почему я подхожу
одно?
К самым красивым, а не к средним? Паш, ответь, пожалуйста.
Во-первых, ты эйджистка, потому что ты подходишь только к молодым людям, а опытный зрелый мужчина тебя не интересует, судя
по всему. Вот, допустим, Анатолий в соседней комнате так не считает. Толь!
Дед Толя, который меня... Там правда есть Толя, или ты просто стеной поговорил? Я
ж
не знаю.
Там есть папик, который меня обеспечивает.
А, ну хорошо, ладно.
Ты думаешь, почему она так шутит смело?
Потому что везде меня сможет защитить папа.
Есть два момента. Когда ты подходишь знакомиться к человеку, вы меня простите за то, что я сейчас скажу, и как я это скажу.
Давай.
Вы явно подходите из какого-то интереса физического или там для отношений, и вы, естественно, будете смотреть на внешность. Это нормально. А вот когда вы смотрите подкаст, который рассказывает о каких-то других вещах, и оцениваете внешность, это вот ненормально. Когда к вам пришла новая коллега на работу, вы такие: «О, зачетная соска! Вот это ненормально, не надо так делать. Чуваки, вам с ней, ну, как бы, работать? Вы что, ее туда привели? Для чего вы ее привели сюда? Чтобы с ней работать. Почему вы ее оцениваете с физической точки зрения? Вам нужно оценивать ее рабочие качества. Вы же ее сюда привели не для того, чтобы потом на ней, там, с ней свадьбу играть. Вы ее привели, чтобы работать. Ну, то есть, в первую очередь, на это надо обращать внимание. Вот, вот это вот уже называется лукизмом. А если ты подходишь на улице к симпатичному тебе человеку познакомиться, это, мне кажется, не оно.
Слушайте, объясните мне тогда такой момент. Вот мне вчера стало интересно. Такой подход. Сдам квартиру только людям славянской внешности. Это лукизм или это дискриминация?
Это расизм.
Дискриминация, расизм, да.
То есть это не лукизм?
Нет.
Нет. Это просто вещь завернут похуже. Как лукизм, это вещи похуже, честно говоря. Ну смотри, когда ты не подойдешь познакомиться к человеку, который тебе неприятен внешне. Вот абсолютно точно. Но при этом, если ты не возьмешь на работу человека, который тебе внешне неприятен, будут уже вопросики.
Слушай, ну смотря как он внешне неприятен. Ну, потому что если ты берешь человека, например, секретарем, или человек, который будет встречать гостей, которые к тебе приходят. Например, у этого человека на голове абсолютный бардак.
Бардак?
Грязные руки, грязные ногти, и от нее не очень приятно пахнет, и краситься она тоже не умеет, то вряд ли это хорошо скажется на имени твоей компании. Поэтому в этом случае на внешность ты посмотришь.
Окей, два момента. Во-первых, дайте мне, пожалуйста, шкалу оценки правильной покраски косметики. Вот
а почему
здесь косметика?
Просто Даша привела пример неухоженного
человека. Вы знаете, у вас есть татуировки, поэтому мы вас возьмем на работу. Чем это
вот
отличается?
Это, кстати, меня тоже бесит.
А чем это отличается от того, что у человека что-то не то на голове? Ну, типа.
Ну, если грязная голова говорит о неухоженности, ну как можно не следить за собой? Как ты будешь.
Или пережженные волосы перепаленные. Ну, то есть,
ну, слушай,
одно дело,
пережженные
когда
перепаленные
это стиль...
волосы, это может быть из-за дефицита денег. Ну, типа, нет денег
и
на
вот
то, чтобы
мы
их
нашли
вот
ту самую грань, за которой начинается лукизм.
Ну-ка.
Потому что у многих людей, которые, возможно, обладают хорошими компетенциями, просто нет денег на то, чтобы привести себя в порядок. Но я не говорю о том, что там они плохо пахнут.
Про плохо пахнут, ну, тут как бы, да, наверное, не то немножко все-таки. Но вот, типа, пережженные волосы. Окей, человек неправильно покрасился, сжег волосы.
Дело про аккуратность.
Я встречал людей, которые абсолютно неаккуратны к своей внешности, но максимально педантичны в работе. Я лучше с такими буду работать, чем те, которые будут тратить время на свой внешний вид, но будут продалбываться на работе.
Смотря какую работу эти люди выполняют. Если у них работа связана с самопрезентацией, то как бы что они тогда круто выполняют?
Ну, Даша говорит, наверное, про хостес, вот про всех тех девушек, которые... Но опять же, мне кажется, раз мы уже заговорили про людей, которые выполняют какую-то определенную работу, где нужно выглядеть красиво, то мне почему-то кажется, что лукизм в большей степени относится только к девушкам. Объясню почему. Потому что я, когда я включала телевизор, я в какое-то время делала это достаточно часто и смотрела новости, я вижу, что ведущие новостей девушки, они как с обложки. Они дико красивые, дико привлекательные и прочее. Но мужчины, ведущие любых программ, ну, кроме Вани Урганта, посылаю ему лучи добра, кроме Вани Урганта, все остальные, ну, как вам сказать, на фоне этих девушек они просто теряются. Анатолий Кузичев. Кто? Вот сейчас люди могут погуглить, это такой лысый мужчина, ведет политическую программу. Анатолий Кузичев, Артем Шейнин и какая-нибудь любая, абсолютно любая, даже без фамилии, ведущая новостей. Почему такой разброс? Почему я вижу Анатолия Кузичева среди мужчин в качестве ведущего и такую красотку сногсшибательную среди женщин?
Почему ты задаешь этот вопрос, закончив журфак? Ну, потому что в группе из 30 человек 25 девушек, всего лишь 5 мужчин. И, скорее всего, они пойдут работать потом не по профессии. Да потому что мужчин в профессии очень мало. Кого есть, того и берут.
Ты думаешь, очень мало? Вот если включить сейчас новости, там в принципе, баланс мужчин и девушек. Просто мужчины, я уже выразилась и повторять не буду, почему-то к ним меньше требований, чем к девушкам.
А вы без журфака, да?
Да.
Вот оно, я так и понял. Как бы я понял, что что-то не то.
Паш, ты просто кивал головой, когда я говорила про то, что лукизм распространяется только на девушек. Ты с этим согласен или нет?
Естественно, на мужчин тоже, но в большей степени на девушек. Вот прям...
Почему?
Объективация. Мужиков объективируют меньше, чем женщин. Вот и все. А вот после объективации начинается лукизм. Ты же девушка должна выглядеть хорошо. Вот эта история про жженные волосы, это прям лакмусовая бумажка, потому что, ну серьезно, а если у нее, если она пережгла волосы краской, что ей сделать? Сбрить их нахрен или что ей сделать дальше? Или ждать, пока отрастут все-таки? и покраситься заново через 2 недели?
Нет, ты, если ты спрашиваешь, что с ними сделать, то аккуратно уложить так, чтобы это не бросалось в глаза, чтобы это не торчало веером или как у попугая вот такая вот ракес, а сделать это аккуратнее. Ну, бывают разные ситуации, это понятно, но тут в момент в том, что ты понял, что что-то произошло не так, и пытаешься сгладить. И это тогда уже все равно будет, даже на этом этапе оно будет видно. Ты будешь понимать, что что-то не то, но человек сделал максимум, чтобы нивелировать вот это.
А знаете, кто еще пытался людей равнять по каким-то признакам?
Кто?
Даша поняла, про
кого. Произнеси. Произнеси.
Я не знаю, я не в теме, ребята. Пожалуйста.
Ну, короче, ребят... ты поняла, да?
Я нет, не поняла.
Ребят, пойдемте в твиттер, соберем это слово в твиттах. Ну, короче, ребят, это все очень субъективные штуки. Понятное дело, когда мы говорим про хостес и прочее, к сожалению, это профессии уже изначально заточенные на какой-то внешний вид, к сожалению. И да, наверное, там так и будет. Но это тоже проблема, на самом деле. Это отдельная проблема, с которой надо отдельно бороться. Но глобально, если пережженные волосы, синие волосы, серьга в ухе, татуировки, это все одно и то же. Вот буквально одно и то же. Вот объективно нет разницы между этим и всем. До меня на улице докапывался гопник, потому что у меня были синие волосы. Мне было 30 лет, у меня были синие волосы, он до меня докапывался. Спросил, где я купил такую синьку крутую, вот что-то такое. Я шел с женой. Ну, это тоже лукизм, в принципе-то. Ну, то есть, в чем разница между жженными волосами и серьгой, и татуировками? Да нет ее, никакой нет разницы.
Ну, что серьга – это больше атрибут, который ты можешь снять. Ну, нет, в целом...
Татуировку,
ну, в общем,
ты можешь
за волосами,
свести, волосы ты можешь состричь.
Ну, ты тут Даша правильно говорила, что если они переженные, за ними, ну, как бы нужно, можно ухаживать, нужно и можно. Другой вопрос, если ты просто это забрасываешь... Или у тебя недостаток денег, чтобы...
А с человеку это не важно. Ну, то есть, вот буквально, вы лезете в жизнь человека. Вы поняли мою мысль-то? Вы лезете в жизнь человека.
Мы сейчас цепляемся за один атрибут, да?
Да можем за любой цепануться.
Нет, смотри, если у тебя стоит выбор между тем, чтобы взять на работу очень квалифицированного специалиста с пережженными волосами или суперкрасивого человека, не до конца компетентного, скорее всего, ты выберешь профессионала. И просто потому, что один фактор плюсов больше, чем минусов. Но если минусов будет целая пачка, то... ты на это будешь смотреть уже с другой стороны. То есть пережженные волосы – это как один из атрибутов неухоженности. Просто один из. Если он стоит один, ты на него легко закрываешь глаза. Но если там еще 500 000 хвостиком, то здесь уже закрывать глаза на все в целом сложнее. Это создает просто общее впечатление.
А знаете, кого еще не нужно брать на работу? Не нужно брать на работу толстых.
Про толстых.
Сейчас тебе вот Катя все расскажет.
Про толстых. Как ты отлично это подвел, потому что я видела недавно, ну не недавно, в ТикТоке видела видео, где мужчина объясняет, каких сотрудников он ждет на работу. И он сказал, что никогда не примет на работу толстых людей. И тезис был такой: если они не могут следить за собой, как они будут следить за моим бизнесом?
К этому я и подводил. Та же самая логика, что с волосами. А он не может следить за собой. Типа лишний вес – признак неухоженности.
Это абсолютно неправда.
Да вот то же самое. В чем разница? В чем разница?
Лишний вес может зависеть не только от твоих желаний, предпочтений.
Так.
Ну, понятно, какие-то заболевания. Условно.
Волосы могут быть плохими у человека физически. И у него может быть необходимости за ними ухаживать.
Ой, все, забудь ты про эти волосы. Если они одни, хорошо, то это не так уже и важно. Если это целая пачка, то это плохо. Вот к чему я говорю.
А еще он толстый.
Ну, вообще странно, я к тому, что особенно касательно толстых. Для меня странно обращать на это внимание. Я считаю, что должны быть компетенции превыше внешнего вида. И обращать на них стоит внимание первым делом. Только если это какой-то... Опять же, как Даша сказала, недостаток, еще куча недостатков.
И опять же, если это подразумевает под работой.
Ну да, потому что мы опять
Потому что, Паш, вот не обижайся, пожалуйста, но собеседование на должность фитнес-тренера ты бы вряд ли прошел.
Да я бы то и не пошел.
Ну вдруг.
Зачем ты его обижаешь? Он был бы лучше в своем деле.
А вообще я видел толстых диетологов.
Да, кстати.
И все так удивляются, ну так фишка в том, что как бы знать теорию и практику разные вещи... То же самое, в общем-то, и с тренерами. Это, кстати, вполне себе дискриминация. Я, конечно, уж не буду. Я понимаю, что сейчас нас в комментариях насыпят, но в целом, глобально, это тоже дискриминация. Я не то чтобы против такой дискриминации, потому что, ну, как бы, фитнес-тренеру все-таки лучше примером показывать, но в целом это тоже дискриминация. Нет, ну тут я понимаю, о чем ты говоришь.
С другой стороны, если он упитанный в теле, но может реально показать все, что тебе нужно делать, окей, угу. Вопросов нет. Но если он не может показать, вот тогда вопрос. То есть, опять же, вот. Мы будем смотреть на внешность только исходя из требований профессии. Никак иначе. Вот что я хочу сказать. Не вот. Обидеть кого-то, а просто вот именно эту мысль донести.
Вот. Лукизм – это когда ты не даешь человеку шанс проявить себя и оцениваешь его по внешности. Это ситуация, да. Когда плотный тренер не получает шанс проявить себя, потому что его оценили по внешности. Вот это лукизм.
Что делать, когда теряешь надежду?
Я очень загрузилась, пока думала, как ответить на этот вопрос. Может быть, у кого-то есть сразу мысли какие-то, чтобы высказать, Паш?
Даш, просто надежда, я прошу прощения, очень тонко намекает своему парню, что он ее теряет.
Я все ждал, я на самом деле думал, что Катя так скаламбурит сейчас.
А я чуть не додумалась,
Катя зависла.
Да. Ты меня подсиживаешь.
Надежда, у вас что? Тут очень много нюансов, очень индивидуальная ситуация, серьезно. То есть какие-то универсальные советы давать, надо думать, конечно. Вообще надо разговаривать. Все проблемы людей от того, что они не разговаривают. Надя, тебе нужно разговаривать с людьми, если ты теряешься, если тебе плохо, разговаривай, расскажи кому-то, тебе могут помочь. Серьезно, все истории про, там, не дай боже, печальные последствия, они происходили потому, что люди замыкались в себе и не обсуждали. Нужно разговаривать, я прямо очень вас прошу, приходите к нам, разговаривайте с нами, мы вас с удовольствием поддержим. Очень зависит от ситуации, короче, очень сильно.
Да, да, вот от ситуации, да, потому что я конкретный случай не вижу, я не понимаю, в чем надежду человек потерял. В чем надежда потеряла надежду?
Иногда, может быть, потерять надежду – это не совсем плохо. Это значит, что ты можешь точно поставить точку в каком-то вопросе для себя и больше к нему не возвращаться, понять, что ты сделал все, что ты мог, значит, это не твой путь, и попытаться найти другой путь к своей цели, мечте и всему остальному, собственно, на что ты надеешься. То есть это показатель того, что ты идешь неправильным путем, тебе нужно его менять, и, возможно, тогда ты придешь к тому, чему ты хочешь. То есть наверняка это не всегда что-то негативное, поэтому на это возможно посмотреть с точки зрения пути.
Ну да, интересно. Мне кажется, что да, потеря надежды – это просто появление какой-то другой надежды в жизни. Но по поводу надежд, наверное, и ожиданий, я вот не думаю, что надеяться – это тоже особо хорошо. Ну, это какое-то положительное слово. Для меня надежда и ожидания ассоциируются с чем-то, ну, с такими завышенными штуками, и ожидания имеют свойство не сбываться. Поэтому если очень много о чем-то надеяться, надо быть готовым к разочарованиям. У меня такой грустный посыл.
Слушай, не все
да,
зависит
но
от
это
тебя.
Не значит, что не нужно надеяться.
Ну да.
Ты просто готовься, но надейся.
Проблема в том, что не все зависит от тебя. Если бы все зависело от меня, было бы все гораздо проще. Прям вообще, прям заметно проще. Но не все всегда зависит от тебя, и иногда ты полагаешься на других людей. И ты тут можешь предполагать, и как раз-таки вот тут надежда где-то возникает чаще всего. На какое-то стечение обстоятельств, на которые ты не можешь повлиять напрямую.
Да, кстати, это очень важно.
Но и все-таки надежда может быть светлым чувством, когда да. ты ждешь, то есть ты же ждешь лучшего, и значит, ты вдохновляешься этим, черпаешь из этого силы.
Я прямо сейчас, у меня есть прямо сейчас такая надежда, я очень надеюсь, что одна девушка примет офер на работу и снимет с меня часть задач, и я буду жить легче. Слушай, это все индивидуально, очень зависит от ситуации. Надо спросить у Надежды, что она имела в виду.
Да,
вот и все.
Да. Но есть еще такая техника, называется БАТНА, по-моему.
Так.
Техника по поводу ожиданий. То есть ты можешь о чем-то надеяться, можешь во что-то верить, можешь чего-то ждать. Кстати, это техника Трины Хакамады. Вот так вот. Ты можешь надеяться о чем-то, надеяться на что-то, что-то ожидать, но в голове держать самый худший результат, исход событий. Прям самый худший. Вот, допустим, я надеюсь, что этот подкаст пройдет хорошо. Но самым худшим вариантом развития событий, самым худшим, будет то, что эта запись прямо сейчас оборвется, например. Но, по сути, это самый худший. Если сейчас выключится компьютер, запись оборвется, запись не сохранится. Вот я его держу в голове.
Ну, в целом, готовиться к худшему исходу – это довольно полезно. То есть, ох, когда ты чего-то ждешь вообще, мне иногда помогает, особенно если я волнуюсь по поводу чего-то, как это все пройдет. Я пытаюсь себе представить самый лучший вариант развития событий, как я буду счастлива, самый худший, к этому подготовиться, где можно подселить соломку. Ну и в целом, как нейтральный, если все пройдет просто ровно, не супер хорошо, не супер плохо. Вот, и просто даже интересно смотреть, что чаще всего происходит. хороший, плохой, так, для личной статистики, скажем так, чтобы вот как-то, может быть, интуицию свою оценивать. Это
интересная
такое.
История.
Я только про худшее слышала, про то, что лучше. И лучше я оставляю так, на то, чтобы это произошло, и меня удивило, чтобы
я... Я на самом деле это использую. То есть то, что дальше описала, мне кажется, я такое периодически использую в каких-то крупных историях, когда я там жду что-то прям большого, я себя проецирую. И худшее, и лучшее, чтобы сразу... Ну, чтобы ничего не было для меня сюрпризом. Но все равно сюрпризы случаются.
Это понятно. Но это еще, знаешь, что помогает? Когда ты реально нервничаешь по поводу чего-то. Вот когда ты ждешь и... Ты очень-очень прям на иголках. И там вот ловишь в моменте, а что будет, если вот это? А что вот если вот это? А что если вот это? А потом такая, спокойно, у меня есть план, если все пойдет плохо. Спокойно, у меня есть план, если пройдет все нейтрально. Проговариваешь про себя план, такая, я молодец, я ко всему готова, и нервы успокаиваешь. То есть меня вот это именно меня успокаивает, в другое больше ничего.
Ставьте лайк, если когда вы идете вечером и видите какую-то компанию людей, то мысленно думайте, как вы их будете избивать, если они на вас нападут.
Избивать или в какую сторону бежать?
Ну, в мыслях избивать.
У каждого своя техника.
В мыслях избивать. На самом деле, конечно, бежать.
Паш, посоветуй что-то.
Январь для меня прошел под эгидой замбления работы, поэтому я фактически почти ничего не посмотрел, кроме я, наконец, посмотрел «Академию Амбрелла», и не то, чтобы я прям очень сильно ее рекомендовать готов.
Что, это сериал или фильм?
Это сериал, его в советиках уже советовали несколько раз, Родион точно советовал, может быть, Леша еще советовал.
А, нет. Паш, Родион просил спросить у тебя в этом подкасте, будешь ли ты смотреть «Винкс»? «The Wings».
Что это такое?
Вышел фильм по мотивам
сериал.
Мультфильма.
А я не смотрел мультфильм. Вот когда выйдет очередная полнометражка My Little Pony, я ее посмотрю, конечно. Я не в том фандоме, знаете ли.
Окей, я просто...
Я прямо сейчас жду от своего комикс-дилера комикс My Little Pony и Трансформеры. Реально есть такой кроссовер. Я очень его жду. Короче, я не то чтобы готов рекомендовать «Академию Амбрелла», но это единственное, что я посмотрел, кажется. Вот. А я буду повторять свои советы. Кажется, я в январе уже где-то советовал это, а может быть и нет. Я немножко открыл для себя новую игру, называется «Hades». Она...
Да, ты уже советовал.
Да, советовал, окей. Это штука с довольно интересным, хоть и простеньким сюжетом, но чтобы этот сюжет открыть, нужно немножко погриндить.
Что такое гриндить? Объясни для таких, как мы.
Для негеймеров.
А я прям геймер, хотите сказать?
Ну, я не знаю, что такое гриндить,
Паш. По сравнению с нами, то да.
У вас, видимо, не было ночей «Диабло» с Родионом.
Не было. Гриндить, вообще не было ночей с Родионом.
Делаешь одинаковые действия в игре, чтобы добывать ресурсы.
Это гриндить.
Ну да, типа, хорошо. Может быть и не так, может быть неправильно расшифровал, но суть в том, что ты делаешь много раз одно и то же, чтобы добывать ресурсы, типа вот очень много раз одно и то же. Мне очень понравилось, я очень люблю античную всякую вот эту штуку, тематику. Ну то есть ты буквально играешь за сына Аида и пытаешься из Тартара выбраться на поверхность.
Вот, так уже интереснее,
Паш. И тебе
Паш.
Помогают греческие боги.
Ну...
Вот.
Я уже села играть, вы просто не видите.
Буквально. Совет мой, ищерьте Миду, у нее полезные дары. Вот. Вот и все, наверное. Я скучный, я просто хочу выспаться.
Все супер, ну ты под концовку прям очень интересно под конец рассказал про эту игру. Даш, какие у тебя советы?
Так, мои два советика вдохновлены темой, второй новостью нашего сегодняшнего подкаста про изобразительное искусство. Я год назад была на выставке Фриды Кало, и очень мне захотелось побольше узнать о ее жизни, и читать просто интернет, это было не так прикольно, поэтому я посмотрела фильм, он так называется «Фрида», он 2002 года, в главной роли там Сальма Хайек, и это потрясающий фильм, он супер классный, он цветной, он яркий, он такой эмоциональный, то есть такой вот мексиканско-испанским колоритом, то есть довольно близкий к биографии на самом деле Фриды, и Сальма Хайек сыграла здорово, то есть он не тяжелый и довольно приятный. Мне очень он понравился, очень-очень рекомендую. И второй называется «Дикарь» с Венсаном Касселем. Это фильм про Поля Гогена 2017 года, фильм про то, как он приехал на Таити, жил там, встретил свою любовь. Потом, как он развивался как творческая личность, как у него что получалось, что не получалось. Вообще, довольно такой глубокий, но немножко тяжеловатый фильм. Его уравновешивает очень красивая картинка, такая экзотичная.
А тяжеловатый вот. Почему?
У него идут постоянные поиски себя и потеря вдохновения. Он его очень-очень старательно ищет, но у него не всегда это получается. Но он довольно плавный, медленный такой фильм, но красивый. Так что, в принципе, вот эти два, «Фрида» и «Дикарь», очень рекомендую посмотреть.
Спасибо, спасибо. А я советую, я все хотела добраться до кинотеатра, но не добралась. И поэтому выходные провела за просмотром мультфильмов. Первый – это «Душа». Я думаю, что нашумевший. Я наконец-таки его посмотрела и скажу вам честно, без прикрас. Я поплакала один раз. Получилось в формате стихотворения. Я прям один раз очень прослезилась, прям упала у меня. Слеза такая скупая после просмотра этого мультфильма. Посмотрите, он очень хороший. Дети найдут что-то свое в этом, скорее ничего не найдут, просто будут радоваться какой-то картинке прикольной и прикольному сюжету, а взрослые над чем-то задумаются. И на выходных я еще посмотрела еще один мультфильм 2020 года, называется он «Скуби-Ду», для фанатов сериала «Скуби-Ду». Но его я не советую, потому что он мне не понравился, особенно на фоне мультфильма «Душа», очень проигрывает сюжетно.
А что тебе в «Душе» понравилось так? Просто мне, например, не зашло вообще.
А, ты смотрел, Паш?
Ну да, я 31 декабря, по-моему, смотрел.
Меня очень легко растрогать.
Слушай, я плакал на «Мстителях», но на «Душе» нет.
Это очень смешно, плакать на «Мстителях». Ну, видишь, мы просто разные.
Когда появился Человек-паук в финале, я прям плакал, что он жив.
Видишь, какие мы разные. Просто все дело в комиксах.
Извините, я вспомнил, что я сходил в кино впервые за полтора года. Я в 2020 году в кино не был. Я сходил на «Чудо-женщину». Кажется, на это можно идти, но не ждите многого.
Я смотрела «Чудо-женщину», и, если честно, мне не очень она понравилась.
Ну, я не говорю, что она прям... Я... Не то чтобы я готов рекомендовать, но в кино сходить нормально. Спустя полтора года, если вы не ходили давно. У меня просто знакомый есть, который просто не ходил весну и половину лета в кино, а потом ходил дальше опять. Там что-то открыто были какие-то эти сеансы. Там никаких фильмов не было, но он ходил все равно.
Просто так. Я думаю, что... Да, потому что всем уже надоело сидеть дома за...
Ну, в день премьеры нас было 6 человек в зале.
Очень безопасно.
Безопасно. И все сидели вот так вот рядом, подряд. Потому что пришла одна большая компания.
Не, половина стульев заклеена. Если это диваны, то половина диванов заклеена, и на них нельзя сесть, чтобы не было людей рядом.
На половине стульев кнопки подложены. Спасибо, что слушали нас, и надеюсь... Да не то, что... А, кстати, про «Надежду». Вот мы тоже надеемся, что наши фильмы будут просмотрены, которые мы рекомендуем, наши игры проиграны, все ссылки будут в описании. И читайте описание, для кого я пишу такие прекрасные. Там очень много шуток в описании. Ребят, подтвердите, пожалуйста. Пожалуйста.
Взяла, наехала на
лист. Я не читал, не знаю.
Вот, а надо читать. Читайте описание, заходите в описание, там будут все ссылки. И еще заходите в наши чаты в Телеграме. Один называется «Кто бы говорил бот», туда можно задавать вопросы, а другой — подкасты лайфхакера. Там мы беседуем, что-то обсуждаем и общаемся. Все, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Всем пока-пока.
Пока.
Пока.